Добро пожаловать на наши рок-посевы. Способность восторгаться вообще зависит от желания. Другими словами, насколько хочешь. Очень голодному человеку любая еда кажется вкусной. Мне отец как-то рассказывал, что после 5 месяцев арктической экспедиции, это было в 30-е годы, моряки увидели первую женщину, служащую порта. Немолодая, с усталым лицом, в ватнике. Но она показалась им первой красавицей мира. Или, скажем, печатное слово. Я еще помню, как в 50-е годы все пишущие машинки были на строгом учете. Если, не дай бог, прокламацию кто отпечатает, по образцу шрифта владельца могли в раз найти. Сама же машинка даже с тончайшей папиросной бумагой больше 6 копий не давала. Поэтому перепечатанная пачка листов с книгой, которая попадала тебе на одну ночь, вызывала бурю чувств и запоминалась навсегда. Любое печатное слово тогда проходило через ЛИТ, или Управление по охране государственных тайн в печати. Году в 72-м, во время гастролей в Кисловодске, в местном театре, в типографии был печатный станок, на нем делали афиши. Но не только. За небольшой магарыч мне отпечатали там визитные карточки, без всякого лита. Всеволодович Новгородцев, руководитель ансамбля «Добрые молодцы». Эти карточки в Москве производили огромное впечатление. Сразу было видно, что у меня большие связи. И в эмиграцию я увозил одну из своих самых ценных вещей — портативную пиш-машинку «Эрика», которая здесь почти сразу стала ненужным хламом. Потом у меня было много всяких. Австрийская «Оптима», канадская «IBM» со съемным шрифтовым шариком, электрическая «Олимпия» с ромашкой, целая серия компьютеров. А теперь вот я вознамерился вообще не печатать. Захотел научить свой комп распознавать русский. Так, чтобы на экране с голосом прямо текстом печатал. Приобрел соответствующую программу, и вчера полдня учил ее как скворца или как попугая. Я ей говорю: «Рок-посевы!» Она выпечатывает: «Яйца!» А я снова: «Рок-посевы!» Она пишет: «Электрификация!» Хоть и дура эта машина, а лингвистическую связь понимает. Ведь если «электрификация» прочитать задом наперед, то получится «яйца кефирткеле». Подобным же образом дело и в музыке обстоит. Юношеский восторг первых открытий вновь, наверное, уже не пережить. Но на нашем трапезном столе выкатывается новый диск, который мы попробуем по чуть-чуть, чтобы не объесться и не потерять вкуса. Заглянем в рок-хронику. 31 марта в 67 году в лондонском Финсбури парке Джимми Хендрикс начинал большие британские гастроли. В одном концерте с ним пел модный тогда Энгельберт Хампердинг, покоритель дамских сердец. Прошло 35 лет, и что же, Хендриксу нет давным-давно. Но осталась о нем память. Энгельберт жив-здоров, гастролирует, вызывает восторги дам. Но думаю, как помрет, тут же его и забудут. 31 марта 58 года родился гитарист AC/DC Ангус Янг, ему нынче 44. Молодой еще, может и дальше в школьной форме выступать. 1 апреля. В 27 году, 75 лет назад, пластиночная фирма HMV, His Master's Voice, в Германии, представила миру техническую новинку – электролу. Это такой приемник с проигрывателем, в котором пластинки менялись автоматически. Все-таки 27-й год, господа. У нас тогда была повальная коллективизация. Колхозы пошел в середину. 1 апреля в 48 году в Лондоне родился Ронни Лейн, басист из Small Faces. 4 апреля в 52-м родился блюзовый гитарист Гарри Мур. И, наконец, 5 апреля в 50-м в Стокгольме родилась Агнета. Агнета Ульвес, певица из Аббы. Нынче ей 52. Thank you. Ей. Более 7 лет назад, 1 февраля 95 года, музыкант, известный уже тогда группы Manic Street Preachers по имени Ричи Эдвардс, исчез. Пропал без вести. Его машину Vauxhall Cavalier серебряного цвета 16 дней спустя нашли на автостоянке на берегу реки Северн. Ричи искали долго и повсюду. Версия с отъездом за границу сразу отпала, поскольку паспорт свой он оставил дома. Об этом странном событии очень много писали, да и до сих пор оно продолжает волновать. Несколько дней назад, неподалеку от деревни Статбрук на берегу Северна, рыбак нашел спортивную кроссовку, из которой торчала нога в носке. Ну, не нога, а стопа, причем в этой стопе оставались только кости. Полиция стала искать. Нашла вторую кроссовку фирмы «Диадора». 8-го или по-нашему 42-го размера. Все это отправили в лабораторию на анализ, но перед этим находку показали сестре Эдвардса, Рошель. Она подтвердила, что брат ее носил обувь 8-го размера. Но сказала, что вряд ли эти кроссовки ее брата. Стиль не тот. Если это не Ричи, то кто? В полиции есть списки пропавших без вести, среди них немало людей с ногой 42-го размера. Фирма EMI, потерпевшая колоссальные убытки, должна как-то из этого положения выходить, говоря попросту, ей надо откусаться, продать много-много пластинок, выпустить диски, которые все захотят купить. Как это сделать? Очевидно, предложить контракт самому кассовому артисту. А кто самый кассовый? Это, конечно же, Робби Уильямс. Уильямс, со своей стороны, интересует Соединенные Штаты. Он хотел бы иметь дело с фирмой, которая там хорошо представлена. И вот EMI, после недавнего слияния с американским Капитолием, может именно это предложить. У артистов ведь тоже калькуляторы есть. Они тоже считать умеют. Агент Уильямса постучал костяшками на счетах, прикинул и заломил гонорар в 40 миллионов фунтов. Такой колоссальный аванс в случае неуспеха может и потопить пластиночную фирму. А на меньший артист не согласен. Получается, хочешь заработай? Рискуй. Пока это себя оправдывает. Финансовые рынки, узнав о том, что договор близок к подписанию, отреагировали положительно. И акции EMI поднялись на фондовой бирже. В Америке в ноябре опять какие-то выборы. Политическим партиям остро нужны деньги. Артисты, поддерживающие американских демократов, готовят концерт. Он пойдет в Гарлеме в легендарном театре «Аполлон». Многие знаменитости примут участие, но всех их, похоже, затмит один некий саксофонист. Можно без всякого преувеличения сказать, что это самый знаменитый саксофонист всех времен и всех народов. Его знают даже те, кто и саксофона никогда в глаза не видел. Зовут его Билл Клинтон. Да, господа, бывший американский президент достанет, понимаешь, свой инструмент, да покажет его, понимаешь, публике во всем его блеске. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к обзору нового альбома.
Can't even talk. again.
Никогда больше. С новой пластинки Silver Side Up, серебряная сторона наверх, канадской группы Nickelback. Она находится на вершине британского альбомного хит-парада уже не первую неделю, обогнав всех модных артистов и кассовых классиков. Что случилось? О них не писали газеты, о них не трубили по ящику, а получается, что народ идит и тихо покупает. Причем покупает очень дружно. Ясно? Включилось молчаливое большинство, которое и молчаливо лишь потому, что взгляды его и вкусы его не интересуют просвещенных критиков и передовых модных журналистов. Если посмотрим внимательно на пластинку, то увидим, что выпущена она еще в сентябре 2001 года, и, стало быть, к нынешнему успеху шла все эти месяцы медленно, но верно. Пару слов о названии группы. Nickelback, никелевая спина. Говорит оно нам о том, что костяк группы из чистого музыкального металла высокой пробы. Далее. У горилл в обезьяньих семействах головой обычно становится самый здоровый мужик, умудренный уже опытом жизни и покрытый на спине сединой. Его зоологи-антропологи называют silverback, серебряная спина. Но наши герои по эволюции своего металла сделали шаг вниз по таблице Менделеева в сторону большего атомного веса, больше прочности кристаллической решетки и большего блеска поверхности. Breathe, дышать, типа, помогите мне дышать. Про название группы Silverback придумано, конечно, неплохо, но на самом деле все было не так. Немножко истории. Квартет зародился в провинциальном городке Ханна в штате Альберта в Канаде. Но ребята переехали в Ванкувер, потому что на родине было просто не развернуться. Провинция. Басист Майк Крегер пошел работать в местную кофейню, подавал кофеек и, соответственно, давал сдачу. Никель, если не ошибаюсь, это монета в 25 центов. И вот, возвращая сдачу клиенту, он частенько говорил, приходилось ему повторять: «Here is your nickel back». Отсюда и название. Помните, господа, классическое марксово определение революционной ситуации, когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. Такая ситуация перманентно существует в поп-музыке и роке, скажу даже больше. Там идет перманентная революция – по Троцкому. Артист, приобретая успех, деньги и славу, пытается все это удержать и делает единственным ему известным способом творить того же, но побольше. Поклонники его по-прежнему следуют за кумиром, но их со временем становится меньше. А подрастающая новая шпана ищет свое музыкальное самовыражение. Пытается найти своих людей, которые сказали бы за них то, что они сами думают. Верхи этого не могут, а низы их за это не хотят. Именно поэтому у музыковедов иногда возникает ощущение, что вкус и уровень популярной музыки как барометр. Все время падает, и конца этому нет. Кривая этого кажущегося падения иногда, господа, описывает полную петлю Нестерова. И в следующем витке повторяет произошедшее лет 25-30 назад. Никельбеки, мне кажется, из этой категории. Их музыку мы, в принципе, уже слышали. Может, спродюсированную чуть похуже, с другими словами, написанными, в общем, про то же самое. Возьмем, к примеру, «Женитьбу». Каждое новое поколение делает, в принципе, то же, что и предыдущее, хотя уверено, что у них-то все не так, что у них-то опыт уникальный. «Мудрецом я так и не стал», — поет Чад Крегер в песне «How You Remind Me», «Как ты мне напоминаешь». «Не удалось мне стать и вороватым бедняком. Слепцом жить тоже надоело, а жить без чувств я не могу». Конец цитаты. Здесь, как говорит сам автор, излились его эмоции, накопленные в семейных скандалах, когда жена мужу или муж жене выговаривают все подмеченные ими недостатки. И не ответишь, все уже отвечено. Только остается взять гитару, вдарить по струнам, да запеть хрипатым голосом для всех, кто оказался в таком же положении. «How you remind me», «Как ты меня напоминаешь». Итак, продюсером этой последней пластинки стал Рик Парашар, работавший с Pearl Jam. Записывались в одной из лучших студий в Ванкувере под названием «Greenhouse», «Теплица». На запись ушло 5 недель, что по нынешним понятиям считается быстрым. Вот микшировать болванку, то есть это записанную многодорожечную ленту, отдали другому продюсеру Рэнди Штобу. Тот работал с «Металликой» и «Юту». Этим двум маэстро удалось добиться широкого, объемного, масштабного, я бы сказал, даже эпического звука. Казалось бы, какая-то там хитрость, крути себе ручки. А нет. У плохого продюсера звук получается маленький, забившийся в глубине динамика. А у хорошего этот звук объемный, из динамика, как говорится, по пояс торчит. У Никельбека четыре альбома, вот это четвертый. Первый, «Хэшер», был записан в 97 году на небольшой фирме и давно, наверное, стал уже коллекционным. Вторая пластинка «Curb», третья «The State», «Штат», это 2000 год, и последняя «Silver Side Up». В группе два брата: Чад, вокал, соло-гитара и сочинение песен, и Майк, бас-гитара. Был и третий, барабанщик Брэндон, но он группу покинул и пошел по своим жизненным рельсам. После пластинки «The State», то есть предпоследней, ребятам предложила контракт канадская EMI и американская Roadrunner. Теперь, добившись успеха в родной Канаде и в Штатах, ребята приехали завоевывать Англию в рукопашном бою. Почему это говорю? Потому что сейчас они колесят по Великой Британии. Велика Британия новыми идеями, изобретательством всяких музык. Но иногда хочется народу традиционного, добротного того, что надо научиться делать многолетним музыкальным трудом. Не все же, понимаешь, бутербродики кушать. Надо же и картошечки для рок-н-ролльных щей покислее. Вот на этом месте я, пожалуй, прощусь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru, на наш орденоносный, награжденный. И всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си. Drink, so hard to swallow.